Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова в день Преображения Господня, избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о празднике Преображения Господня, затем из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Поминайте наставников ваших» воспоминания об архимандрите Иоанне Крестьянкине. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. «Господи, хорошо нам здесь быть», — говорит на фаворе апостол Петр самому Христу. То, что происходит перед этим, когда Христос преображается перед своими учениками ослепительным белым светом, видимым для их физического зрения, является важнейшим догматическим свидетельством евангельской истории. Именно в этот момент ученики Христа удостаиваются видения нетварной славы Божией, которая изначально присуща Богу, а теперь открывается и человеку, что свидетельствует о том, что спасение достигло человеческого существа. Небо преклонилось к земле, а человек вновь может взойти на небо. Святоотеческое богословие в борьбе с западным католическим пониманием ясно свидетельствует, что природа того света, какой сияет с фавора, именно нетварна. И в момент преображения в богочеловеческом бытие Христа не происходит каких-либо значимых перемен, но происходит явление славы и благодати Божией, которая просвещает и исцеляет от греха всякого верующего человека. Именно поэтому апостол Петр и говорит: «Господи, хорошо нам здесь быть, ведь восприятие благодати усыновляет человека Богу, внутренне возвращает вечные обители, уготованные Богом человеку от сотворения мира». Да, между Богом как Творцом и человеком как сотворенным из персти земной изначально как будто лежит пропасть, как между тварным и нетварным, как между изначально бессмертным и, напротив, вследствие греха, подверженным тлению. Однако Евангелие являет нам тайну богочеловечества Христа, тайну того, что эта пропасть, неизмеримо углубленная грехопадением прародителей, преодолена схождением Бога в мир и восприятием человеческого существа. Еще в самом начале библейской истории сказано, что человек создан по образу и подобию Божьему, и тайна богосозданности человеческой природы также неизъяснимо, но во всей полноте раскрывается в человеке через причастие ко Христу, к Слову Божьему. Осознавая собственную немощь, мы можем вопросить, а осуществим ли фавор в нашей жизни, и насколько в нашей церковной действительности осуществляется приближение к нетварному фаворскому свету. Но что же тогда влечет нас в храм и призывает к покаянию, как не внутреннее подспудное сознание, которое мы можем выразить с вами апостола: «Господи, хорошо нам здесь быть». За 2000 лет внутреннее бытие Церкви не изменилось, и она также дарует каждому приходящему всю полноту благодати. Степень же восприятия этого нетварного света зависит от того, на какой подвиг способен человек, на какую покаянную жертву. Ведь внутреннее преодоление греха, внутреннее преображение – и есть уже восхождение навстречу Христу, хоть в какой-то степени, но к духовным высотам фавора.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова в день преображения Господня.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Глава 6. Царство Божие и вечная жизнь. Сущность вечной жизни, а отсюда и цель ее, состоит в нравственном совершенстве. Блаженство и святость праведников, с христианской точки зрения, таким образом, понятия неотделимые одно от другого. Таким образом, все дело спасения представляется в следующем виде. Человек здесь на земле трудится, работает над собой, созидает в себе Царство Божие, и через это теперь же начинает мало-помалу делаться причастником вечной жизни, насколько он имеет сил и способности для этого причастия. После того, как злое начало будет окончательно изгнано, в век грядущий человек, наконец, увидит Бога лицом к лицу, будет пользоваться вечной жизнью во всей ее бесконечной полноте. Нравственное обновление человека таким образом существенно связано с вечным спасением. Последнее — не особое какое-нибудь действие, не получение чего-нибудь нового, а только совершенное раскрытие, осуществление тех начал, которые заложены и развиты были человеком в настоящей жизни. Как пишет преподобный Макарий Великий, «Потусторонность вечной жизни — только кажущаяся. Христианин еще здесь на земле должен считать себя гражданином небесным, еще здесь на земле должен начать вечную жизнь, чтобы, насколько возможно, здесь же предначать и вечное блаженство. Следовательно, если спрашивать о существе вечной жизни — со стороны душевного состояния человека, живущего ей, то сущность ее, источник присущего ей вечного блаженства, будет заключаться в святости. Человек потому будет вечно блаженствовать, что он, человек, будет святым и в общении со всесвятым Богом. Итак, душа может и должна еще здесь приобщиться к вечной жизни. Для этого надо почувствовать вкус к ней и ревностно искать ее доступными нам путями, помня, что Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Послание апостола Павла к римлянам, глава 14, стих 17.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
День великого праздника Преображения Господня послушаем Евангелие Святого Дня. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий. Все есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 9. Двухтысячный год — юбилей Рождества Христова. В тот год в Вифлееме соборно служили божественную литургию патриархи, предстоятели поместных православных церквей. А русская церковь в тот год, на второй день праздника Преображения Господня, прославила сонм новомучеников и исповедников российских. Засвидетельствовала тем самым вечную молодость свою, ибо и по прошествии 2000 лет от первохристианских времен, от эпохи первых мучеников, явила она вновь всепобеждающую силу мученической веры миру, лежащему во зле. Этот подвиг новых мучеников и исповедников будет воспет на торжествах церковных. Он преобразит церковную жизнь, если только сами мы будем следовать по стопам учителей нашей веры, прославленных на преображение Господне.
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Поминайте наставников ваших» вторая передача светлой памяти архимандрита Иоанна Крестьянкина. Мы откроем нашу сегодняшнюю программу продолжением воспоминаний настоятеля Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря игумена Тихона.
К батюшке приходили и миряне, и монашествующие за утешением, за каким-то советом. Но вот интересно, сам батюшка какой путь ставил выше или считал эти два пути равными? Что он говорил об этом?
Батюшка никогда не превозносил, скажем, один или другой путь перед другим. Он их не смешивал. Каждый выбирал добровольно свою дорогу в жизни, и батюшка только поддерживал на этом пути. Он иногда даже говорил, вот несет бабушка хворосточек на спине. Ведь ей достаточно то, чтобы только чуть-чуть повыше поднять, поправить как бы. И она дальше понесет свой вот этот воз, свою ношу с терпением и с благодушием дальше. И вот батюшка старался поддержать. Но он никогда не смешивал одно с другим, никогда не требовал, чтобы человек был только монашествующим. И как монах он был для монашествующих понятен и доступен, как человек, много общающийся и имеющий прекрасное христианское воспитание в своей семье родительской, он мог дать и трезвый такой совет людям семейным. Он всегда, если кто-то жаловался на кого-то, он говорит, нет, всегда виноваты две половинки. Надо выслушать и другую сторону. Если он благословлял, то обычно все браки были довольно твердые и прочные. Но не смешивал никогда и не превозносил одно перед другим. И он всегда говорил, запомните, и семейная жизнь – подвиг, и монашеская жизнь – подвиг.
А как служил батюшка? Он ведь и пел прекрасно.
Да, батюшка когда-то на скрипке играл. У него прекрасный музыкальный слух, поставленный голос. Конечно, батюшка любил служить литургию. И он говорил так, нет одинаковых литургий. То есть всегда что-то новое – и что-то открывается для души. Он был очень собранным на службе. Это одно. Второе, он говорил так. Вот воскресенье, это Малая Пасха. Вечером акафист пения бежит, запыхается там по лестнице этой 104 ступеньки. И говорит, это Малое Успение. Он очень любил акафист пению. Вообще все богородичные праздники. Естественно, Иоанна Богослова, апостольские, новопрославленных святых. Батюшка даже вот завел такое правило, как только были прославлены новые святые, вносились в молитву на литии. По лилею обязательно. И по сей день у нас практически всем новопрославленным по лилее правится. Это заслуга отца Иоанна. И он нас обучал. Я попросил в свое время, говорю, батюшка, объясните, вот направляют в командировку в Тарту, как сейчас помню, как мне вот совершать крещение и венчание, то есть то, что мы не совершаем в монастыре, а на приходе приходится. И мы с ним по пунктам, как помню, сейчас целый месяц мы потратили на то, чтобы составить такую памятку. Я ее отпечатал, и вот у нас все священнослужители имеют это. Там все продумано, там московская школа. Вплоть до того, вот когда, скажем, венчание, я один раз венчал, но по батюшкиной вот шпаргалочке, это наставлению, там все, какой коврик, где, что, как это должно, как это делалось в старину, вот он с детства это помнил, поэтому был изумительный совершитель таинства. Вот в монастыре Соборование, там несколько особенностей таких, которые такую глубину показывают таинства, человека умиротворяют, он впитывает эту благодать. Даже он рассказывал такой случай, после войны был такой подъем духовный, говорит, повенчал я одну пару, там, офицера, меня эта супруга его аж расцеловала, говорит, так ей было это благостно, радостно, вот. И такие были случаи. В день кончины батюшки я служил позднюю божественную литургию. И вот перед пением Тресвятого поступило сообщение, что батюшка скончался. Конечно, мы все пережили такой момент, и слезы наворачивались, и первая была Ектениазова покойная. И после литургии, когда мне нужно было сообщить, вот, молящимся уже официально о кончине батюшки, я подумал, а вот как раз о его значении. Вот какое значение? И мне пришла такая мысль, что батюшка своей жизнью в первую очередь напомнил всем нам то, что человек – это образ и подобие Божие. Мне как-то это легло на сердце, эта мысль. Ведь действительно, вот мы так живем, суетимся, да, что-то делаем, что-то говорим, что-то пишем, читаем. А здесь вот такое вот ощущение, что действительно, как высок человек в очах Божьих, каково его назначение, вот какой должен быть новый Адам, вот какой должен быть человек, это образ и подобие Божие. И батюшка как-то был этим проникнут до глубины души, этим сознанием, и его образ возвышается над всеми нами и напоминает всем нам вот о том, что человек создан как образ и подобие Божие, его счастье в Богообщении, и после изгнания Адама из рая эта цель о человеке осталась, и мы во Христе стараемся снова восстановить утраченное Богообщение в Адаме. Но уже это на новую, более высокую духовную ступень, потому что нас ради воплотился Господь наш Иисус Христос, пострадал, воскрес. И в Отце Иоанне мы вот как раз это видим. Вот это было нам напоминание ежедневное, и по сей день нам напоминается, что человек – это образ и подобие Божие.
Беседуем с насельником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонахом Иосафом. Батюшка, вспомните, если можно, день кончины отца Иоанна. Какое было у вас чувство?
Честно говоря, даже не помню сейчас, какое чувство было. Но чувство было горечи, конечно, что пришлось расстаться со старцем, хотя всегда это понимаешь, что это неизбежно, да, но как бы все равно хочется всегда продлить этот момент, правильно, как можно дольше, потому что это был так, действительно такой человек очень близкий и, может быть, даже дороже, чем родители, ближе всех.
А когда вы узнали батюшку, как давно?
Когда приехал первый раз паломником еще, по-моему, первый раз я приехал в 80-м году, ну, это трудно сказать, что я узнал, я его увидел просто.
А это сразу было какое-то особенное впечатление?
Нет, ну, дело в том, что мне о нем рассказывали, что он такой человек, в общем, особенный, к нему народ тянется, и что он принимает. Но это все, то, что рассказывают, это как бы всегда чужое восприятие, правильно? А когда ты сам видишь, это твое личное восприятие, и оно совершенно другое, и более глубокое, и более такое объемное. Поэтому видишь, что то, что тебе рассказывали, как это оказалось какая-то 1/100, это, может быть, того, что на самом деле есть. Оказалось, что это вершина айсберга. Естественно, я прожил в монастыре 20 лет, где-то даже, может, больше чуть-чуть. И, естественно, все это время я как-то к нему все время присматривался. Вот, и как-то узнал его достаточно, в общем, глубоко. И, в общем, он человек оказался действительно неординарной личностью, избранником Божьим. И, конечно, его, в общем-то, такой пример жизненный, это трудно подражать ему. Понимаете, самое главное искусство монашеское, это в том, что вот человек должен подвязаться, но он делать должен так, чтобы это не было на показ. Об этом и афонские многие рассказывают, подвижники, что они друг от друга скрывали свои подвиги, а друг от друга как бы добродетели свои скрывали. И кроме того, что это не надо делать на показ, но еще это надо скрывать. Но вот это он делал настолько мастерски, что еще многие его действительно воспринимали, что он такой добрый человек, что он как доктор Айболитов, такой добренький, а что тут такого особенного? Но если вот поглубже в это все вникнуть, то понимаешь, что это очень сложно, быть таким добреньким и всегда радоваться, всегда улыбаться. На самом деле это очень сложно. И, в общем-то, он был человеком таким, который действительно давал глубокомысленные советы, глубокомысленно рассуждал всегда. И при этом какой-то сохранялся внутренний мир. Но это очень сложно, тем более в наше время.
Но без этой внутренней работы, которая как раз-то и скрыта от человеческих глаз, никакой рост в духовной жизни он невозможен. Наверное, когда батюшка общался со своими близкими духовными чадами, он учил их именно этой внутренней духовной жизни.
В том-то вся особенность его, что он так напрямую, вот он как никогда и не учил. Вот он все время скрывался. В том-то все дело, что нужно было как бы максимально проявить какую-то наблюдательность и максимально как-то вот стараться как бы даже подсматривать, может быть, за ним, чтобы что-то увидеть такое. Потому что все это было именно растворено таким смирением и таким, такой какой-то простотой. И, в общем, даже сейчас уже понимаешь, что многие вещи ему были открыты, и просто он судьбы людей даже знал. Но он это скрывал и вообще даже никогда не показывал виду, что ему это известно. С течением времени вспоминаешь какие-то обрывки фраз, которую он говорил, и вдруг понимаешь, что именно все случилось именно так, как он сказал. Хотя он и не говорил, что он предсказывает, это будет так и так, вот как бы пафосно так сказать, вот так, вот смотри, вот этот случится. Ничего не говорил так, он наоборот как бы всегда говорил, ну, вот так, так и так, может быть, и так случится, и как-то так совершенно даже не обращаешь на его слова, но запоминаешь. И потом вдруг понимаешь, что действительно так и произошло. Ни в коем случае себя не, как сказать, не выказывал и, так сказать, скрывался все время.
Предлагаем вам послушать фрагменты из писем старца архимандрита Иоанна Крестьянкина.
Бездумно ныне жить нельзя. Бог правит миром, а не люди. Приказов в духовной жизни быть не может. Господь даровал человеку духовную свободу. И он сам ни в коем случае и никогда не лишает человека ее, этой свободы. Вопрос, почему и от чего, не решается на земле. Ведь Бог ни с кем не советуется и отчета никому не дает. Одно несомненно, что все, что Он делает, благо для нас. Одно благо, одна любовь. Вопрос ставьте несколько иначе, не за что, а для чего? Для того, чтобы мы знали Бога и на Его силу и помощь имели всю надежду. Святому Антонию Великому на его вопрос, почему одни живут долго и трудно, другие умирают в ранней молодости, не начав жить, одни богаты, другие бедны, был от Бога ответ. Антоний, внимай себе и не берись исследовать судеб Божиих. Это тебе не полезно. Так и вам надо услышать в этом указании Божьем ответ и себе. Ибо нам придется выстрадать все, что встретит нас на жизненном пути, и с этим войти в покой вечности. Сколько примеров знаем мы, подтверждающих, что у Бога нет ничего невозможного. Одно мановение Его, и вмиг все меняется. Он один все может, и падших восстановить, и заблудших обратить, и соблазнившихся исправить, и грешников, совершивших преступления, переменить и соделать праведными, и умерших оживить, и обветшалое обновить. Если Господь творит несущее сущим, нигде и никогда не являющемуся дарует бытие, тем легче Ему поправить то, что есть и что давно уже было. Господь чудодействует и творит необыкновенные дела, но совершает это не вдруг, не тотчас в ответ на прошение, но испытывая и упражняя терпение терпящих и надежду верных. Нам же, по примеру праведников, надо не падать духом. Первый век. Христос, Сын Божий, пришел в мир и в течение всего 3 лет своей жизнью и словом являл миру новые, неслыханные доселе моральные и духовные ценности. Гимн любви, любовь даже до смерти, любовь к врагам. И кто может это услышать? Кто может воспринять? 12 человек, 12 апостолов. Вдумайтесь, только 12 человек. Но воистину Сын Божий явился в мир. Ибо от одного, и притом умершего и воскресшего, родилось то, что потрясло и изменило целый мир. Подобно тому, как солнце светит нам и греет нас, так свет души и радость сердца исходит от Господа нашего Иисуса Христа. Краеугольный камень жизни — Бог. Убери его из фундамента, и рухнет все здание жизни. Это от Господа. Это закон жизни. И история народов ветхозаветных, и история народов нового времени, и история нашей Родины свидетельствуют об этом. Мы не должны ни сомневаться, ни смущаться всем тем, что видим и слышим теперь. На земле нет ничего невозглавленного, потому что начало всему — Бог. Так говорят святые отцы. И нынешние события — это не такое уж открытие для всех нас, ибо это подтверждение того, что ни одно Слово Божие не изнеможет. Но все совершится до малейшей подробности в свое время.
Взять, если его письма, да, то есть многие эти письма читают, и многие находят в них для себя ответ. Почему? Потому что это письмо, или ответ это на письмо, обращен именно к лично к человеку. А, собственно говоря, у всех людей жизненные ситуации, в общем-то, идентичны. Может, они с разными действующими лицами, но суть происходящего всегда одна и та же. И, как говорится, хоть Христос и там пришел 2000 лет назад, да, за 2000 лет мало что изменилось. Грехи остались те же, страсти остались те же, как бы, так сказать, человеческие, все. Все, собственно говоря, изменилось, только, может, техническая сторона какая-то, да, может, внешняя сторона нашей жизни изменилась, да, как говорится, декорации этой жизни изменились, а, собственно говоря, все то же самое происходит, поэтому и те же, так сказать, жизненные ситуации, которые бывают у людей, они, собственно, по сути дела, похожи, может, они бывают с разными какими-то отличиями, поэтому люди, читая эти письма, они чувствуют вот именно проникновенность его и, так сказать, именно в жизни, как бы сказать, в личность человека, именно какое-то личное участие чувствуют люди.
Ну вот лично для вас что был батюшка Иоанн? Лично в вашей жизни?
Ну, лично в моей жизни был большим примером. То есть пример для подражания, который я, как я для себя сейчас уже понял после его смерти, что это, так сказать, эта планка недостижима. Он был избранник от юности, и он, в общем-то, как бы мы можем стремиться, так сказать, к этому, и должны стремиться, но, так сказать, трезво, так сказать, я считаю, что недостижимо в такой степени, каким он был, то есть трудно, это очень... Но это же не говорит о том, что раз мы не можем этого, значит, не надо этого делать. Но все равно человек должен в меру своих сил, то есть вот у него была такая мера, он эту меру свою, так сказать, вот воплотил. Но мы должны каждый знать свою меру и стараться в свою меру, так сказать, именно двигаться тоже, ко Христу подвигаться.
Отец Иосаф, все подвижники, они, наверное, в равной мере святые, но мы так говорим, что одному какая-то добродетель больше свойственна, другому другая добродетель. Если бы такое основное качество, постараться найти у батюшки Иоанна.
Поскольку он обладал наивысшей добродетелью, добродетель любви, то я думаю, что ему были присущи все добродетели остальные, потому что любовь – это венец всех добродетелей. Все остальные добродетели у него были, и он овладел ими. Но главное, вот то, что у него было, вот это вот сочувствие к людям, такое проникновенное и самозабвенное чувство, потому что он, конечно, людей принимал, когда он еще был в силах, он это делал, конечно, можно сказать, сверхчеловеческих сил, потому что он и на службу старался успеть, и людей всех принять, понимаете, ну и достиг он, конечно, больших высот, и, в общем, я думаю, что это уже по кончине было видно, потому что многие говорили мне, что они ощущали на его похоронах не какое-то там чувство там оставленности и чувство потерянности, а наоборот, какую-то торжественность какую-то и какую-то радость, какую-то приподнятость. Это говорит о том, что какова была его жизнь.
Как он отныне утешал?
Да нет, ну отныне он просто там по голове мог стукнуть. Христос воскресе! Так еще руками издевает. А ты тут унываешь. Ну, только еще ругаться начинал, что ни в коем случае нельзя, что надо радоваться надо, что благодать Божия кругом. Он был совершенно вот такой, живой такой, деятельный такой, все время такой, ликующий такой, пасхальный.
Звучит архивная запись голоса преснопамятного архимандрита Иоанна.
Укрепляйтесь силой жизни, возрастайте духом жизни, я же есть Христос. Христос родился, и с нами Бог, и мы Божии. Христос родился,
воистину родился, воистину родился, воистину родился Христос. Воистину родился, воистину
Спасаю, а не держусь. ветер пастырства своего добрый свет льет. Всем же возрадуемся, люди, Христа Бога и пречистую Его Матерь возблагодарим. Яко даровано преподобному мученика славу,
дошла к концу вторая передача светлой памяти архимандрита Иоанна Крестьянкина. В ней принимали участие настоятель Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря игумен Тихон и насельник монастыря иеромонах Иоасаф. В музыкальном оформлении передачи были использованы песнопения в исполнении братского хора Псково-Печерского монастыря. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний об архимандрите Иоанне Крестьянкине.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Пантелеймоновский монастырь. Канонарх переходит от клироса к клиросу. Мантия его оттопыривается воздухом при этом, словно парус. И странно подумать, что сейчас 20-й век, что где-то в море бурлят винтом в воду пароходы, ревут их сирены, где-то мчатся экспрессы, а в воздухе, тут же около нас, проносятся в хаотическом невидимом вихре мириады радиоволн, разнося во все углы земного шара пошлейшие фокстроты и Чарльстоны, Лондона и Парижа. Забыть бы все это, выкинуть из головы, всецело отдаться окружающей нас жизни эпохи Студита, Кукузеля. Да, понять всю красоту нашего богослужения можно только там, где свято соблюдается церковный устав. И возглас «Слава тебе, показавшему нам свет», получает особый смысл, когда слышишь его в то время, когда утро уже заглядывает в окна храма и светится румяным золотом узенькое окошечко в восточной стене алтаря, а мрак, наполнявший храм, начинает исчезать. Когда я вышел из храма после великого словословия, было уже почти светло. Восток слабо румянился. На западе, скрываясь за Лонгос, луна бросала свой уже поблекший, как старая фольга, отсвет на море. Звезды одна за другой бледнели и сливались с синевой неба. С тихого моря тянул свеженький утренний ветерок. Я почувствовал сильное утомление и пошел спать. Я решил пропустить раннюю литургию, совершавшуюся в нижнем храме и непосредственно примыкающую к утренне, а предпочел, отдохнув, пойти к поздней литургии в верхний храм. Литургия шла торжественно и чинно. Служил сам настоятель со множеством иеромонахов и диаконов, с хорошим басом-архидиаконом. Кроме бесконечного чтения синодика на сугубо евтинье, не было никаких особых отличий в службе. Меня поразила пустота огромного храма. Три четверти всех стасидий были свободны. Храм был наполнен светом и воздухом. В открытые окна его врывались ослепительно яркие лучи солнца и свежий морской воздух. Глаз ласкали голубые тона дали, где в нежном тумане синели островерхие островки греческого архипелага. чувствовался безграничный простор. Мне вспомнились службы в Георгиевском монастыре в Крыму, около Севастополя, где такое же нежное море и яркое солнце глядит в окна храма. По окончании литургии все пошли в Нижний храм, куда скоро пришел и настоятель. На него надели лиловую с источниками архиерейскую мантию, привилегия пантелеймоновских настоятелей, и он, с посохом в руках, при пении тропаря, направился в находящуюся напротив трапезную. Все, и мы в том числе, последовали за ним. Трапезная была громадная. В царское время в Пантелеймоновском монастыре было до 2000 человек братии. Теперь же осталось 500. Старики повымирали, а новых людей не приходит. Правда, отец Иосиф нам говорил, что часто приходят молодые люди из Карпатской Руси, из Чехословакии. Но это количество молодых сил ничтожно сравнительно с числом умирающих стариков. Это было в 1926 году. Теперь, говорят, их осталось всего несколько десятков. Трапезная состояла, подобно храму, из громадного главного корабля, уставленного вдоль тремя рядами длиннейших столов. Корабль этот пересекался недалеко от входа другим, меньшим, образовавшим два боковых крыла, что делало трапезную в плане крестообразной. В западной, противоположной входу части, была апсида, подобная алтарю, где и находилась голова среднего стола. Там на возвышении сидел настоятель. Мантия его красиво покрывала спинку высокого кресла. По обеим сторонам настоятеля сидели правящие лица монастыря. После краткой молитвы архимандрит благословил ястие и питие. Все сели, и начался обед при чтении жития святых, которое читал на середине за аналоем очередной монах-чтец. Как и всегда в монастырях, обед шел при полном молчании. На столе были поставлены в больших блюдах маслины для желающих, в небольших оловянных кувшинчиках — вино. На первое был борщ с соленой рыбой, на второе — вареные овощи с маслом. Блюдо, которое, как я потом убедился, составляет необходимую принадлежность каждой афонской трапезы — русской и греческой. По окончании обеда архимандрит поднялся со своего места и тем дал знак всем встать. Затем он прошел на другой конец трапезной, где на особом столе была поставлена большая богородичная просфора — панагия. После краткой послеобеденной молитвы настоятель поднял часть этой просфоры со словами «Пресвятая Богородица, помогай нам». И вслед за этим певчие, собравшиеся в апсиде, запели «Достойно есть» афонским распевом на объятия Отче. Это было для нас неожиданно. Мы знали, что именно здесь, на Афоне, поется это «Достойно», которое неоднократно приходилось мне слышать еще в России в превосходной гармонизации Яичкова. Но мы не ожидали, что его специально поют после воскресной трапезы. Это мое любимое «Достойно». Волнуясь, точно спокойная и крупная зыбь моря, полились звуки и наполнили собой просторную трапезную. К голосам хора постепенно стали присоединяться голоса других иноков. И вначале небольшой хор стал звучать мощно и величественно. Поразителен этот напев. Мелодия то поднимается вверх, в мажор, неудержимым взлетом, так же неудержимо, как поднимает на свой гребень корабль широкая морская волна. Разрастается аккордом, то стихая, опускается в минор опять, чтобы гудящей волной унисона, колебаясь на нижних звуках, опять широко подняться наверхи и здесь рассыпаться в звучный многоголосный аккорд. Пусть в пении есть неправильности голоса ведения, но зато параллельные квинты звучат так мощно, так величественно твердо, что, кажется, по-другому и нельзя петь эту мелодию, сложившуюся здесь, на Святой Горе, и отсюда уже, разлившуюся широкой волной по всему русскому православному царству. В то время как пели достойно, два пономаря, которым надели на правое плечо особую расшитую пелену, взяли в руки по серебряной кадильнице в виде небольшого храмика и стали обходить ряды стоящих иноков, кадя перед каждым предстоящим. Перед кадящим пономарем монах нес на тарелочке часть Богородичной просфоры, от которой каждый из присутствующих брал частичку и, подержав ее в благовонном дыме, поднесенной пономарем кадильнице, съедал. Мерное позванивание звонких бубенцов, прикрепленных к кадильнице, сопровождало пение, давая с ним оригинальное, но необыкновенно красивое сочетание. Это было необыкновенно величественно и трогательно. После пения достойно, во время которого пономари успели обойти всех обедавших, настоятель произнес отпуст, а потом, став около входа с посохом в руках и подняв благословляющую руку, пропустил мимо себя всех обедавших. Против настоятеля лежали ниц два инока, то повара, смиренно просящие у братьев прощения за обед. Из трапезной все прошли опять в церковь, где с архимандрита сняли мантию, после чего все разошлись, кто куда хотел. Так делается на Афоне каждый праздник. Так делалось и 10 веков тому назад. Только на Афоне, где жива древняя традиция, может сделаться немного понятнее психология нашего православного монашества. Конечно, чтобы понять ее человеку малоцерковному, нужно много прочесть соответствующей литературы, много подумать и, конечно, очень много видеть. А где же теперь сохранилось еще монашество в таком чистом виде, как не на Афоне? На Афоне есть все виды монашества. Полное общежитие, какое мы видим, например, в Пантелеймоновском монастыре, Кеновии. Затем имеются свои уставники, идиоритмы, то есть необщежительные, штатные монастыри. И, наконец, все градации пустынного жительства, начиная от скитов и кончая настоящими пустынями, где иноки живут в пещерах, горах и пропастях земных, в одиноких хижинах-каливах, а то и просто в скалах, в недоступных и неведомых трущобах афонских. Но об этих видах монашеского жития я скажу после, по мере нашего путешествия по Афону. После трапезы отец Иосиф пригласил нас осматривать монастырь. Прежде всего, он повел нас в библиотеку и показал нам древние рукописи на пергаменте. Там были древние Евангелия, писанные золотыми буквами, были минеи, написанные мелким трудночитаемым почерком, книги, снабженные роскошными миниатюрами. К нашему удивлению, некоторые миниатюры оказались вырезанными острой бритвой. Это один иностранец, ученый, сделал. Доверили ему эту книгу, а он взял да вырезал бритвой миниатюры. «Теперь, если кто работает тут, я всегда сам присутствую», — сказал отец Иосиф. Из библиотеки мы отправились в больницу, которой ведает свой доктор, иеродиакон, ученик настоящего доктора, бывшего здесь и умершего несколько лет тому назад. Отец иеродиакон, по отзывам отца Иосифа, лечит довольно хорошо. «Но мы полагаемся больше на волю Божию», — прибавил он. «Всегда так. Коли Бог судил умереть, так на то его воля». Больница, соединенная с аптекой, содержится очень чисто. Она имеет свою церковь в нижнем этаже, из которой слуховые трубы, начинающиеся в алтаре и на клиросах, идут во все палаты, так что больные могут, лежа в своих постелях, слышать всю службу. При нас в больнице лежало несколько больных старцев. После осмотра больницы отец Иосиф повел нас в усыпальницу, гробницу, помещавшуюся в стороне от главного двора. Я уже упоминал об этой гробнице, когда рассказывал о нашем приходе в монастырь. Церковь усыпальницы помещается над последней. Сама же гробница представляет собой небольшое, совершенно темное помещение, где по стенам на полках поставлены в неисчислимом множестве черепа. Несколько лампад, да свет, падающий из открытой двери, слабо освещают это мрачное помещение. Желтые черепа с зияющими черными отверстиями глазных орбит и носа, со скаленными челюстями, глядящие на вошедшего со всех сторон, производят жуткое впечатление. На темени каждого черепа написано, кому он принадлежал и когда его владелец скончался. Остальные кости — ребра, руки, ноги, позвонки, хребты — складываются все вместе в громадные до потолка высотой ящики, стоящие по обеим сторонам входа. Эти ящики были полны почти доверху. Здесь постоянно читается псалтирь. На Афоне и вообще на Востоке существует обычай зарывать тело умершего в землю на 3 года. По прошествии этого срока останки умершего инока после панихиды на его могиле выкапываются, кости его перемываются вином и, кажется, елеем и складываются в общие ящики, а череп ставится на полку. Если тело покойного оказывается не вполне разложившимся, то это принимается как знак небогоугодной жизни покойного. Его снова зарывают в землю еще на 3 года, и в это время продолжается ежедневное, особенно усердное моление за упокой души усопшего. Если же оказывается, что тело разложилось, кости желто-воскового цвета и не издают никакого запаха, то это служит знамением праведной жизни умершего. Если кости серые и издают какой-либо запах тления, то значит усопший не был особенно праведной жизни. Каждая же опустевшая могила занимается следующим умершим. Поэтому и кладбища на Афоне все очень небольшого размера, несмотря на большое население Святой Горы. Посещением усыпальницы и закончился осмотр монастыря. Иконописная мастерская в это время не работала. В прежнее время она снабжала иконами всю Россию. Почти весь оставшийся день я провел у монастырского фотографа отца Наума, славного старичка, работавшего на своем веку фотографии фресок, рукописей и мозаик почти для всех существующих в мире изданий об Афоне и знавшего лично крупнейших византологов. С балкона отдельного домика, в котором помещался его фотографический павильон, открывался восхитительный вид на море. Солнце било прямо в этот балкон, увитый поверху виноградом, сочные грозди которого уже поспевали. Теперь позвольте мне немного задержаться на, быть может, несколько сухом описании современного положения Пантелеймоновского монастыря. Пантелеймоновский монастырь — единственный русский монастырь на Афоне. Монастырем на Афоне называется та обитель, которая имеет на Святой Горе собственную территорию и которая пользуется полной автономией, имея своего представителя в Главном управлении Святой Горы, в Кеноте. Прочие же обители, не имеющие собственной территории на Святой Горе и потому не пользующиеся автономией, находятся на территории какого-либо афонского монастыря и называются скитами. Автономия монастыря выражается прежде всего в том, что монастырь имеет право постригать в монашество членов своего братства по собственному почину, не испрашивая на это ни от кого разрешения. В скитах же пострижение кого-либо в монахи может совершаться только с особого на то согласия и разрешения на каждый отдельный случай от монастыря, на территории которого стоит скит. За каждое пострижение скит вносит этому монастырю известную пошлину.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.